Добрый вечер, дорогие наши друзья, дорогие телезрители, в эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. Сегодня у нас в гостях священник Николай Свяченко, председатель отдела миссионерского и молодежного отдела Гатчинской епархии. Здравствуйте, отец Николай.
Здравствуйте.
Я вас очень прошу, пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Милость и благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми нами.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней передачи «Современность и актуальность христианства». И, конечно, мы будем очень признательны вам за ваши звонки и, может быть, комментарии, которые можно сделать по телефону в Санкт-Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. Мы с радостью будем ждать ваши звонки. Дорогой отец Николай, говоря о современности и актуальности христианства, конечно же, мы сразу отвечаем на очень много вопросов, которые задают нам разные люди, и в том числе, конечно, те, кто стоят, как бы сказать, еще, ну, это так, можно сказать, не в церковной ограде, еще за ней, и, может быть, еще смотрят на церковь с осуждением.
Да.
Потому что нас часто обвиняют в том, что церковь православная – это церковь либо фанатиков, либо пожилых людей. И нужно, по изречению одного человека, нужно быть очень наивным человеком, чтобы верить в Бога и ходить в церковь. И еще говорят о том, что зачем нам нужна церковь, если я верю в Бога, то я в Него могу верить самостоятельно, и мне не нужны никакие посредники и так далее. Недавно я общался с молодыми людьми, которые приехали на один из таких важных и нужных форумов, которые, кстати, проводила Русская Православная Церковь. И человек, там, участвующий в работе этого форума, он сказал, что я ни за что не пойду в церковь, вы меня не заставите пойти в церковь. И прям его просто вот, он прям, ну, злился, что называется, потому что ни за что не хотел идти в церковь. И мы знаем таких позиций много. Но в том числе, конечно, когда мы говорим о современности и актуальности христианства, то, наверное, этот вопрос волнует действительно многих, в том числе, конечно, и людей, которые постоянно ходят в церковь и все-таки считают себя воцерковленными христианами. Поэтому вопрос такой, все же, в чем современность христианства?
Да, спасибо, Глеб, очень интересная тема. С одной стороны, мы с вами знаем, и каждый воцерковленный человек, каждый человек, участвующий в таинствах, знает о том, что Христос нужен, и церковь для спасения души и тела, для обретения жизни вечной. Мы это знаем, потому что переживаем это на опыте. Поэтому здесь часто воцерковленный человек, много лет уже участвующий в духовной жизни, в Евхаристии, он часто, кстати, может это знать на опыте, но не мочь это вербализировать и как-то передать этот опыт другим, поскольку он очень индивидуальный, очень внутренний. Это то, чем очень сложно делиться. В этом есть очень серьезный, как сказать, стоп такой в отношении миссионерской деятельности. Всегда христианство и православие, потому что очень тяжело делиться внутренним опытом духовной жизни, переживания Христа, переживания Бога и всего того, что связано со спасением души. С другой стороны, в 20 век, 21 век, все те изменения, которые претерпело современное общество и конкретный человек, он нам себя представляет того, которому может быть нужен Христос, и он становится для него актуальным и необходимым, тогда, когда человек искренне задумываться начинает о себе, кто он такой. Тогда, когда вот появляются в человеке какие-то размышления о самоидентификации, когда он начинает воспринимать всю жизнь как дар, как чудо. Чудо прежде всего того, что вот есть я, как некая личность, индивидуальность, некая потрясающая, не просто набор каких-то винтиков и болтиков в этом материальном мире, а что-то вот неуловимое, уникальное, что мы называем, во-первых, «я», то, когда мы отличаем друг от друга, наша, в конце концов, личность, или, говоря религиозным языком, душа. То есть то, когда человек проникается своей неконечностью, когда он в какой-то момент начинает осознавать, что все его существование и жизнь не сводится к тому, чтобы просто набить кишку или совершить определенный механический ряд действий, всем известных, что сознание его, вот индивидуальность, оно не ограничивается просто работой мозга. Мозг, как и любой другой наш орган, однажды ляжет в могилу, и там же он и исчезнет, можно сказать. Но вот это уникальное самосознание того, что мы имеем какую-то частицу божественного, то есть переживание жизни как чудо, оно способно в современном человеке, как кажется, секуляризированном, абсолютно оторванном от религиозной жизни, но его же и к Богу привлечь. Кроме того, что человеку очень тяжело оставаться в рамках материализма и неверия очень долго. Человек имеет различные суждения. Человек ищет справедливости, он оценивает ситуации справедливо, несправедливо, красиво, допустим, уродливо, хорошо, плохо. Все эти константы мы не найдем в материальном мире. Они не имеют никакого отношения к материи, и мы не можем никоим образом их оттуда вычленить. Это то, что вложено в нас, как говорил Иммануил Кант, вложено в наше сознание, как вот некие ячейки Богом данные, которые затем мы в течение жизни наполняем различной информацией, соизмеряем вот справедливость и ложь, например, хороший поступок и плохой, красоту и ужас. И даже оставаясь подчас внешне неверующими, атеистами, человек как бы ведет такую активную, как бы мы сказали, духовную жизнь. То есть он абсолютно в этом смысле шизофреничен, что ли. То есть он не поступает так честно, как должен был бы поступать честный атеист, о которых писали тоже Сартр или Камю, например, и современные все атеисты.
Да, и, конечно, и в их произведениях такое унылое существование, что...
Оно честное.
Да, оно честное. Отче, у нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. А потом продолжим разговор о современности и актуальности христианства. Добрый вечер, вы в прямом эфире.
Добрый вечер.
Пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Игорь из Москвы. То я хочу вас узнать. Проблема христиан состоит в том, что у христиан нет четкого понимания своей веры. Как вы об этом думаете и предполагаете ли что-то? Значит, что еще хочу спросить? Значит, что вам сказать-то, не знаю. Ну ладно, до следующего раза.
До следующего раза.
Спасибо.
Вот в чем, значит.
Христианство среди всех известных религий в мире является самым философско и догматически структурированной религией, верой, которая до предела дошла в своем богословии, написано на протяжении этих 2000 лет, особенно последних 1500 лет, несколько, ну просто тысяч, как бы мы сейчас сказали, докторских работ. Практически на каждое слово Писания написано по несколько трактатов отцов, учителей церкви, современных каких-то профессоров, докторов наук. И, конечно, христианство является в этом смысле самое богословски развитое вероучения, если речь сейчас идет о вероучении. Поэтому я считаю, что здесь упрек такой. Может быть, вопрос касался чего-то другого?
Может быть просто да. Опять-таки того, что мы сами иногда не умеем говорить. Но об этом вы и говорили, о том, что очень сложно выразить свое да. личное, свой личный духовный опыт, потому что, с другой стороны, конечно, изучать свою веру мы обязаны.
Конечно, необходимо. Мы обязаны, тем более сейчас, поверьте, это делать нам гораздо проще и легче, чем христианам, скажем, 3 века, 6 или 8, поскольку сейчас огромная возможность нам добраться до любого информационного источника, до катехизиса, до какого-то систематически изложенного богословия, до истории церковной, до различных эпизодов каких-то богословских, происходящих споров Вселенских соборов и так далее. Сейчас информация просто сотни тысяч или миллионов терабайтов. Другое дело, что нам привычнее и приятнее вот листать телефон и смотреть какие-то вещи, которые людям и человеку больше нравятся, нежели познание собственной веры или хотя бы вот тот минимум, который есть у христианина, это чтение Священного Писания ежедневного.
Кстати, вот интересно, но я однажды общался с представителями из Америки, они говорили, что вот у них считается верующим человеком тот, не только тот, кто ходит в церковь, но ежедневно читает Евангелие.
Это показатель определенный.
Да, но не считается верующим, если человек ежедневно не читает Священное Писание. Это очень такой показательный пример. Но вот я знаю ту работу, которую вы ведете в Гатчинской епархии, и знаю, что вот ваш молодежный отдел, который сейчас такой уже, ребята такие уже подкованные, но я помню этих ребят еще в то время, когда они только-только начали приходить, и беседы, которые вы с ними проводили, они были очень такие, самые-самые простые, вы говорили о самых простых вещах. Но вот сейчас прошло много уже, то есть несколько лет, и ребята уже, что называется, поднаторели, в том числе и в Священном Писании, они и знают церковное пение, и изучают литургику. Вот на какие темы вы сейчас с ними говорите? Это современные ребята, молодежь, которые многие из них были прямо неверующие, тогда еще приходили, да?
Конечно. Сейчас я пытаюсь основное наше внимание посвящать рассмотрению, изучению, глубокому анализу божественной литургии, поскольку это богослужение является центральным и необходимым для каждого крещенного человека, для того, чтобы мы участвовали в нем регулярно и этим всячески не только свидетельствовали о собственной вере, но и в Евхаристии сочетались со Христом. Поэтому вот изучение, познание литургии частей тех вот текстов, которые употребляются, какие-то исторические аспекты, богословские, все вот эти вещи в человеческом сознании образовывают единую картину, благодаря которой человек может более полноценно, активно участвовать в божественной литургии. Это самое частое, как сказать, церковное собрание. Оно же может иметь и миссионерский характер тогда, когда человек может о божественной литургии рассказать другим, например, что в ней, почему она называется Евхаристия, даже, например, почему эта служба такая необходимая для жизни каждого крещенного человека.
Что такое иктиний? Что такое просительное иктиний?
Иктиний – это, я думаю, человек очень легко поймет и усвоит, mm-hmm. что надо просить и благодарить. А вот в смысле, почему надо со Христом вступать в отношения через причастие mm-hmm. его тела и крови, почему мы должны в этот момент иметь такое тесное единство и становиться братьями и сестрами, и этим актуализировать церковь, ее реальность вот в этом мире и присутствие Царства Божьего. Вот это становится для
вот
некоторых.
Оно в чем дело. Сейчас у нас есть телефонный звонок, да. И мы сейчас продолжим разговор на тему актуальности. я бы так сказал, не только христианство, но и православной веры. Я вот такой аспект сейчас бы задел. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Добрый вечер, Надежда, Воронежская.
Добрый вечер.
Я часто разговариваю с молодежью, ну, с внуками хотя бы. Мне кажется, они просто боятся вечной жизни. Понимаете, потому что у нас все-таки ад и рай, у нас все-таки грехи, и они никак не поймут, что только одно желание исправиться, и то Господь услышит. Вот в этом, мне кажется, вся проблема.
Очень интересно.
Как вы думаете?
Очень интересно, Надежда. Не готовы услышать, не готовы к тому, чтобы, наверное, все-таки измениться, то есть разговаривать с молодежью.
Вы знаете, одни из мне знакомых людей, миссионеров, которые участвовали и сейчас участвуют в миссии в Индии, рассказывали о том, что одной из трудностей там проповеди христианства и православия, в частности, заключается как раз-таки проповедь о единственности жизни. Потому что индуистское сознание и вот миросозерцание таково, что человек, его душа перемещается из одного тела в другое в результате того колеса сансары, которое вовлекает его в новый и очередной круг перевоплощений. И мысль о том, что эта жизнь единственна, и твои поступки, совершенные здесь, имеют вот реальность, не только которая может разрушить и эту жизнь или оказать определенное влияние на весь ход ее и судьбу, ну и на жизнь вечную, конечно, людям кажется безумной и даже богохульной. Вот для меня это было даже в определенной мере открытие с миссионерской стороны, что есть такая проблема. Но а здесь, то, о чем сейчас был озвучен вопрос, тот, который прозвучал, мне кажется, что, во-первых, человек, с одной стороны, с самого детства на подсознании знает, что он живет вечно. Вот если мы спросим ребенка 3, 4, 5 лет, будет ли он всегда существовать, он твердо скажет «да». Он не знает смерти, его опыт пока что не соприкоснулся со смертью. Когда дети начинают видеть то, что люди реально умирают, или какие-то родственники, допустим, уходят в мир иной, тогда детское вот это еще сознание, неповрежденное грехом, оно сталкивается с реальностью, с того, что смерть господствует, и она есть. И, с одной стороны, в подростковом возрасте молодые люди переживают различные кризисы, взросления, перестройки организма, в том числе и духовные кризисы, какого-то осознания конечности собственной, с одной стороны, борется мысль, и мысль о том, что ну, вроде бы не так уж, не так мир и прост, как кажется, потому что, с одной стороны, современный секулярный мир убеждает, что вот жизнь все закончится гробом, и к церкви мы видим внешнее отношение только лишь потребительское. А молодой человек, вот он ищет ответы на вопросы, он пытается соприкоснуться с этим вот, с этой духовной реальностью. Он часто через бунт даже, часто через, как кажется, такие дерзновенные какие-то вот вопросы или заявления, он как бы пытается нам сказать, ну а что вот ты мне противопоставишь, почему я этого не чувствую, я тоже хочу, как сказать, в это поверить. Я тоже хочу быть причастником жизни вечной, но пока что вся реальность ему говорит о том, что он всего лишь вот животное, которое окружено различными социальными надстройками, и он ничто из себя в этом смысле более высокого не представляет. То, о чем я с вами начал говорить с самого начала. Когда приходит человек к переживанию, к осознанию собственного «я» как личности и себя не как животного, а вот он совершает определенное таким образом восторг, да, или какой-то прыжок веры еще некоторые называют, и начинается религиозная жизнь у человека вот именно в этот момент. Это происходит иногда и в молодом возрасте, и у молодых людей. Поэтому здесь важно, насколько это возможно, помочь им, попытаться со своей стороны показать, что жизнь, правда, она шире, она глубже, она краше. И что человек и жизнь — это дар, и это чудо, уходящее в вечность. И поэтому это наш современный союзник, можно сказать. Вот это чувство обреченности и трагичности, которое возникает в человеческой душе. Мы, я имею в виду те, кто занимается миссией или вот каким-то просветительством среди маловерующих или нецерковных людей. Вот это ощущение Бога оставленности, но человеком оно формулируется по-другому. Его очень важно помочь человеку хотя бы сформулировать, чтобы он сам для себя мог это сказать. Да, я жажду Бога, я жажду жизни вечной. Я не согласен с тем, что мне повсюду говорят и убеждают меня, что я только лишь таракан или вот собачка и все. И мое существование ограничено лишь вот определенными рамками и той клеткой, в которой вот я оказался с самого детства.
Да. Тамёбы, камёби.
Да.
Я помню время, ну, все его люди взрослые помнят, когда только-только в 90-х годах стали возвращать храмы, и был такой бум, когда в храмы пришли очень многие, и в том числе, конечно, молодые люди. Их приходили, их очень было много. Слава Богу, что это было, ну вот вы помните, и вот это же было, ну, удивительно совершенно. Вот, но до этого я помню церковь еще, и до этого, конечно, помню. Это была церковь, в которой были только пожилые женщины, ну, скажем так. Так называемые белые платочки. Вот их было всегда много. И я помню, как однажды, это было, наверное, какой-нибудь 75-й год или, может быть, 77-й год, Пасха. И я помню, как люди выходили из храма, и шли в храм, и выходили из него. И я помню вот это вот какое-то почему-то удивительно радостные лица. Вот, и я понимаю, что вот сейчас там тоже говорят о том, что вот белые платочки спасли церковь в свое время от того, чтобы она просто по-настоящему, что называется, умерла. Так вот, вопрос вот в чем заключается. Возможно ли представить себе ситуацию, когда все-таки церковь доходит до того момента, когда прихожан уже нет? И что в этом случае происходит? Я имею в виду именно вот ситуацию 70-х годов и почему церковь не умерла.
Но все же по заповеди Христа, где двое или трое соединяются вместе во имя Мое, там и Я посреди их, поэтому церковь по обещанию Христа пребудет до конца времени. И с одной стороны, никогда в церкви не может не остаться прихожан, поскольку церковь...
То есть можно сказать в этом случае, что церковь современна всегда. Она была современна 2000 лет назад.
Она может быть малочисленной очень.
Да. Но она всегда современна.
Но она всегда будет. Она может быть очень малочисленной, состоять из двух или трех человек. Даже как было в дни потопа при Ное. Церковь, вот одна семья практически. Да. Или в дни Авраама и других праведников. Иногда в истории церкви тоже Иоанн Златоуст, если почитать, то он писал о том, что вот и священники не такие радивые, не такие хорошие, как должны были быть. И вот и миряне, и монашествующие. И вот он видит, в какой-то момент он видел лишь только упадок, и какая-то грусть была на его сердце. Но, тем не менее, прошел какой-то виток исторический, и, как сказать, и церковь воспрянула вновь, и мы видим, что вот, видимо, какие-то циклы существуют определенные в жизни общества, в жизни церкви. Это также повторяется, это касается ее неизбежно. поскольку церковь состоит из людей, а людям свойственно повторять их ошибки.
То есть заходить... это нас не должно особенно волновать?
Я считаю, что да. Мы должны стараться сделать то, что от нас зависит, те благословения, та ответственность, которая нам от Бога дана, ее реализовывать и за это отвечать, стараться в этом быть максимально честными и искренними.
Честными и искренними. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Евгений.
Вопрос первый. Христианство у нас-то не одна конфессия. Это вот первое, что я хочу спросить. Все-таки есть католицизм, протестантизм и православие. Католиков 1,5 миллиарда, протестантов где-то 500 миллионов. Ну, православных где-то около 300 миллионов. Католики, по последним данным, я вижу, приспосабливаются к современности. Протестанты, они всегда были не гибкие в этом деле. И только вот, извините за выражение, мы, православные, как 300 лет застряли в это, зацементировались, так ни с места не сдвигаемся. А молодежь боится как раз не вечности, она не боится неопределенности за гробом. Вспомните слова апостола Павла. Если Христос не воскрес, то наша вера тщетна.
Евгений, понятно. То есть,
С одной стороны, да, я понимаю вопрос, но с одной стороны вспоминается фраза известного поэта, музыканта, не стоит прогибаться под изменчивый мир и так далее. То есть того, что православная церковь, несущая истину, она пытается сохранить в своих недрах, в священном предании, в тех внешних институциях или в рамках духовной жизни самое сущностное, самое сокровенное, что нам досталось от апостолов и лучшее из духовного опыта святых людей. Мода же и современность имеют тенденцию постоянного изменения. Каждые 20-30 лет меняются вкусы, а сейчас жизнь ускоряется еще больше, и 2-3 года проходят, люди уже меняют стили поведения, одежду, меняется лексикон очень быстро и так далее. То есть у церкви, во-первых, никогда не стояла задача как-то подражать и успевать за модой, за современностью. С одной стороны, как апостол Павел говорил о том, что мы проповедуем Христа распятого вот в простоте, не в мудрости слова, то есть не совершаем максимум усилий для того, чтобы человека различными методиками, самыми, может быть, даже вредоносными для человеческого сознания, делающими его сознание рабским и изменяющими его сознание, как мы знаем, это практикуют некоторые современные тоталитарные культы, они становятся очень актуальными и современными с внешней точки зрения и даже очень привлекательными в особенности для молодежи, потому что на них рассчитано, поскольку эти тоталитарные культы смотрят на молодых людей как вот на материал определенного рода. То есть, с одной стороны, в церкви никогда не было такой ориентации, но с другой стороны, заповедь о проповеди Евангелия, о миссии в церкви имеется. Она сказана Христом, эта заповедь, перед Его Вознесением, поэтому церковь, может быть, не всегда со всей, можно сказать, силой и рвением эту заповедь реализовывает, поскольку есть много внешних, очень ограничивающих эти вещи, обстоятельств, но тем не менее они присутствуют, но церковь, с одной стороны, двигаясь и смотря на общество, на изменения общества, происходящие в результате исторических процессов и социума, она, оставаясь в своих недрах апостольской истинной церкви, какие-то все-таки постепенно внешние формы меняются в ней. Мы видим, меняется храма храмовая архитектура, богослужебные тексты. Мы этого не замечаем, но они претерпевают изменения. Так или иначе, они становятся более русифицированы, допустим, или понятны для людей. Какие-то вот внешние формы, благодаря которым священники проповедуют. Мы знаем, очень много проповедников имеет наибольшее количество слушателей, подписчиков через современные средства информации.
И встречи священников просто в больших, там, не знаю, в концертных залах есть.
Конечно.
Встречи и так далее. То есть, но в этом
и
случае еще...
Этом, да, встречаются часто такие противоборствующие мнения. С одной стороны, некоторые говорят и рукоплещут тогда, когда церковные представители себя как бы максимально проявляют во внешней общественной жизни и... Ну, как сказать, исследуют и отдают дань моде той или иной. Но есть и очень консервативное крыло, которое всячески возмущается тем, что как церковь вот может становиться такой либеральной и выходить из берегов. И вот начинаются возгласы о том, что вот церковь теряет собственное лицо и так далее. Хотя смотришь вот на этих людей порой... что они никакого отношения к познанию учения церкви или богословию и пониманию того, что вообще православия нет, но тем не менее вот многие себя чтут такими хранителями подлинного православия, и при этом эти люди создают также очень много шума и страдают некоторые проповедники современные. Понимаете, поэтому так вот и непросто здесь современным просветителям и проповедникам становиться, ну, бросаться в такой очередной модный какой-то поток, чтобы быть максимально понятным, допустим, какой-то части населения. Потому что другая часть или собственные же многие прихожане могут воспринять это крайне негативно.
Крайне негативно. Тем более, что вот сейчас ведется очень такая серьезная полемика по поводу церковно-славянского языка. Причем разговор идет именно о том, чтобы ввести просто литургию, литургику вообще, то есть вообще саму литургию вести на обыкновенном, то есть на разговорном русском языке, как в свое время говорил отец Всеволод Чаплин, на языке смс-ок, что называется. Но и нас упрекают часто, и очень многие упрекают именно в том, что зачем вы говорите на языке непонятном для людей. То есть нужно говорить, на, соответственно, на понятном языке. Ваше мнение?
Ну, я считаю, что все же божественная литургия – это вершина духовной жизни и Евхаристия. И саму литургию было бы неправильно делать моментом привлечения людей. Потому что те, кто выступает за позиции абсолютного перевода на русский язык, они используют аргумент тот, что вот русский язык будет понятен для людей, и вот пришедшие в церковь захожане, они будут более активно участвовать в литургической жизни церкви. Но здесь я вижу как раз-таки нестыковку в том, что человек первоначально должен своим сознанием и познанием веры дойти до Евхаристии, до литургии, что это такое, чтобы понимать те же тексты Священного Писания, которые используются из Ветхого, из Нового Завета, какие-то основные идеи литургии божественной. И в этом процессе человек неизбежно, изучая церковно-славянский язык, вот хотя бы на литургическом уровне, я считаю, что она будет для него очень понятна и легко усваиваема, потому что это станет частью его жизни, ну, уже навсегда. И поэтому очень осторожно, я считаю, надо подходить к этому моменту. Сейчас, я знаю, есть благословение в священноначале в разных епархиях служить на русском языке, но здесь вот в качестве, как сказать, определенных экспериментов, ну или движения собственной общины какой-то, если священноначале решило, что так можно, значит, для них, для этих людей это является благом или тем, что...
В этом случае, как-то быть может, вспомнить опять-таки обновленцев, которые как раз этот аргумент использовали в качестве привлечения верующих в обновленческую церковь. Но мы знаем, что претерпела церковь обновленческая, она не сумела ничего. И для меня это тоже очень такой очень показательный пример. Тем более, что ведь литургия, кроме того, имеет удивительно поэтический язык. И многие слова невозможно перевести на русский язык. Даже не просто слова, а целые выражения. Они теряют всякий смысл при переводе на обыкновенный разговорный язык.
Это
тоже очень, просто очень важно. Но еще одну вещь скажу, конечно, то богатство, которое приобретает человек, который изучает церковно-славянский язык, да еще и ко всему за божественной литургией, это, конечно, удивительно. Хотя вот тот же вопрос я вам задам по поводу молитв утреннего правила и вечернего правила. Можно ли это молиться утром, вечером на обыкновенном языке?
Я советую, например, тем людям, которые ко мне обращаются здесь, использовать первоначально русский текст этих молитв, поскольку это частные молитвы, их совершенно спокойно можно употреблять, использовать и молиться именно на русском языке дома, тогда, когда человек только начинает свою церковную жизнь. И, конечно, церковно-славянский язык, особенно если нет возможности человеку посещать специализированные курсы или много времени посвящать на изучение его. А молитва должна быть всегда искренней, живой, она должна быть и разумной, в том числе, и не только эмоциональной, то лучше бы, я считаю, что человек должен начинать с русского языка. Затем, переходя в какой-то момент, тогда, когда молитвы становятся знакомыми, привычными, переходя на церковно-славянский язык, поскольку все же это язык наших предков, это все-таки то сокровище, которое дошло до нас, и мы не имеем права просто взять его и выбросить из употребления. Как, например, в современной Англии, наряду с современным английским языком, но используется всегда в церковных богослужениях высокий английский язык, и никому в голову не приходит его отринуть, как-то вообще игнорировать так, чтобы он исчез из памяти.
А в армянском языке, то есть в армянской церкви вообще, на древнеармянском языке, который вообще мертвый язык. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. И откуда вы заняты?
Так, чтобы он исчез из
памяти. Мы слушаем вас. Выключите, пожалуйста, телевизор, иначе мы общаемся с телевизором.
Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Светлана, я звоню из Калужской области. Меня давно волнует этот вопрос. Мы прекрасно все знаем, что Иисус Христос взял наши немощи и болезни на крест, и ранами Его мы исцелились. Но в православии большое внимание, я бы даже сказала, большее внимание уделяется среди мирского населения, это исцелением. Но апостол Петр в своем послании говорит, что страдающий плотью перестает грешить. И еще он говорит, что огненного искушения для испытания вам посылаемо не чуждайтесь, как приключение для вас странного. А так как через терпение человеку бывают всякие полезные скорби, то само терпение является добродетелью. Так почему же мы молимся о здравии и просим и на литургии, и вообще люди идут за исцелением, но я считаю, что если что-то со здоровьем непорядок, то прежде всего нужно молиться о здравии души и о покаянии. Но почему же все-таки молимся за здравие телесное? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Да, интересный вопрос. Апостол Павел много о чем говорил, конечно, и разные темы поднимал. И сам же апостол Павел Бога просил несколько раз, чтобы Господь отнял у него жало из плоти. То есть, при том, что, с одной стороны, христианин понимает о том, что телесные недуги человеку могут быть попущаемы в какое-то вразумление, в терпение. По крайней мере, он может воспринимать их по-христиански и должен воспринимать их по-христиански со смирением. Но вместе с тем, сам же апостол Павел пока и опыт других святых показывает нам то, что они Бога просили и молили об исцелении. То есть они понимали, что в какой-то момент, что этот недуг им мешает их духовной жизни, может препятствовать в каких-то очень важных вещах. Человек не может реализовать те идеи, те планы, которые у него есть. И вообще человеку в целом, конечно, абсолютно логично Бога просить о здоровье еще в том смысле, в котором Бог сказал о себе, о том, что придите ко мне, и я дам вам жизнь и жизнь с избытком. У апостола Иоанна есть такие слова. То есть, с одной стороны, жизнь вечная, о которой мы говорим как не некой антижизни. Не антижизни этой и не противопоставление этой жизни ни в коем случае. А говоря о вечной жизни, о жизни с Богом, мы говорим о том, что начавшиеся здесь с Ним отношения, построенные на любви с Богом и с ближними, вот это самое дорогое, что есть для вечности, для Бога, это будет перенесено и в вечность. И та жизнь, она еще большим каким-то избытком будет преизобладать. То есть она будет не ограничением для человека, а еще большим преизбытком. Поэтому прошение Бога о здоровье здесь – это в том числе молитва в том контексте, в котором мы просим и спасение нашей души. То есть мы понимаем, что наша здоровая жизнь здесь и жизнь вечная там – это не разные две абсолютно какие-то автономные жизни и автономные существования. Это один и тот же «я». Просто здесь у меня вот есть такие цели, такие задачи и планы, которые мы должны пытаться реализовывать. Конечно, здоровье человеку не нужно тогда, когда он живет во грехе или собрался грешить. Здесь болезнь может остановить такого человека, может сделать так, что он станет таким невольным воздержанником. Но то, когда это человек, стремящийся жить по Божьей заповеди, по заповеди любви, тогда мы все молимся. А здоровье – это молитва очень древняя. Она же встречается и в литургиях древних, там, со II века. И апостол Иаков даже уже вне контекста литургии говорит о том, что если кто-то болеет среди вас, то позовите священников, пресвитеров церковных, они помолятся над болящим, и эта молитва исцелит болящего. То есть вот даже так, то есть говорит о конкретном молитвословии в исцелении телесного недуга. То есть не упоминается здесь о болезнях души даже, не упоминается то, о чем вот сейчас мы говорил. Ему будут прощены грехи, но человек будет исцелен. И к этому призывает апостол Иаков вот родить к этому способу молитвы. То есть из этого мы делаем вывод, что для ранних христиан, для апостолов молитва о здоровье, она была логичной, приемлемой. И с одной стороны, терпение страданий в христианстве, оно является вынужденной всегда, вынужденным состоянием. Христиане – это не какие-то садомазохисты, которые любят издевательство над собой, а это те, которые утверждают жизнь. И утверждают жизнь, прежде всего, вечную, но и жизнь – это временная. Она также, мы постоянно молимся о том, чтобы Бог дал хорошую погоду, дал плодоносие, все там, плодородие, чтобы жизнь вот даже здесь, она была богата и пресыщена. То есть нет молитвы, ну даже, знаете, так скажем, о нищете, о голоде, о том, чтобы вот как можно быстрее уйти в тот, да, в тот мир?
Ну, опять-таки, перед причастием мы говорим, тоже об этом просим. И вспомнить, можно вспомнить еще и о Водорофее, который уже просияв перед смертью, братья его спросили, что ты просишь, что ты видишь? Ангелов вижу. О чем ты их просишь? Прошу им, их дать мне время на покаяние. То есть даже перед тем, как предстать перед Господом, перед самым важным и самым удивительным моментом, он все равно просит, Ава Дорофей просит дать ему время на покаяние. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь. И откуда вы звоните?
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Можно говорить, вопросы задавать?
Мы слушаем вас, да.
Я не поняла.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Мне вот, я не знаю, может, я не права, но по поводу вот литургии, введения литургии на церковно-славянском языке, в принципе, язык этот понятен. И не только вот мне кажется, многим он понятен. Непонятно то, что читается скороговоркой, читается апостол, читаются часы. И даже если это будет читаться на русском языке, то для прихожан все равно не будет понятно, потому что нужно читать члены раздельно. Вот такой у меня вопрос, и как вы вообще-то думаете? Ну, вообще церковный славянский язык понятен, если кто читает на нем.
Спасибо большое за вопрос.
Ну да, я бы согласился, конечно, что такие важные тексты, особенно апостол, важно читать членораздельно, четко. По церковно-славянски он очень тяжело воспринимаем, поэтому в идеале его прочитывать накануне дома, допустим, и евангельский отрывок. Во многих храмах, я знаю, читается апостол на русском языке. Но и на русском языке можно прочитать плохо и непонятно.
В уставе чтеца, который устав для чтеца, там написано: читай с чувством и с толком, чтобы было слышно каждому в церкви. То есть это буквально в уставе. А когда там скороговорка, действительно, то мы можем вспомнить еще и читая их не так пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. Так, это, конечно, понятно, потому что если все делается для того, чтобы как можно скорее отслужить, то тогда какая служба? Тогда о чем мы говорим? Тогда о каком современном христианстве мы сейчас говорим? Но если подводить итоги, отче, вот я бы, конечно, еще бы расспросил о вашем служении. Я знаю, вы много времени провели в миссии даже на Филиппинах. И об этом, конечно, мы, наверное, уже сейчас не успеем поговорить, но в следующий раз, когда мы с вами встретимся здесь на беседах с батюшкой, мы поговорим об этом особо. Но если говорить, вот мы говорим современность христианства и актуальность его. Вот если в двух словах сказать о том, что в чем же все-таки необходимость, я бы сказал так, если актуальность, то в чем она такая неприходящая необходимость и современность, и актуальность христианства сегодня, в этот день, во времена, когда мы испытываем сейчас какие-то очень сложные испытания, в том числе духовные.
Современность и актуальность христианства сегодня, как и на протяжении всех веков, остается тот же. Человек предназначен для счастья, для радости, для жизни вечной. И каждый, кто чувствует в себе, что он не только от мира сего, а что он является и чадом Божьим, он в этой жизни Господа находит. Я в этом убежден. И здесь вот очень важно, чтобы в человеке те стереотипы, которые строит общество, чтобы они вот эту жажду и пустоту Бога внутри не смогли как-то сомкнуть.
Я понимаю, что, наверное, можно еще говорить бесконечно много на эти темы, но если мы приходим в церковь, и если мы чувствуем эту необходимость, то как была современная церковь 2000 лет назад, так она современна и актуальна и сегодня.
Конечно.
И слава Богу, что у нас она есть, церковь. И о здоровье мы просим для того, чтобы просто даже дойти ногами до церкви и помолиться, да, языком, которым все-таки мы не мы. Отче, благословите наших телезрителей.
Милость и благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми нами.
Дорогие спасибо. Наши телезрители, у нас в гостях был отец Николай Свяченко, руководитель миссионерского и молодежного отдела Гатчинской епархии. Мы благодарим вас за ваше внимание, за ваши молитвы. И оставайтесь всегда с нами на Первом православном.